Анна М. Четвертое королевство. Читает Ксения Фокина. Мысли омут завлекут тебя со мной. Просто вспомни, что такое терять контроль. Взгляды снова заставляют чаще дышать. Просто помни, перед сиреной не устоять. Дай мне волю забрать все твои мысли. Воды так мутны опять. Я очень близко. Из песни «Сирена» Евы Коноваловой. Пролог. Давным-давно в мире, полном магии и крови, жила одна русалка. Кто-то вообще сейчас начинает так истории? Давайте попробую еще раз. Амора впервые за свою жизнь делала две вещи. Сама гребла веслами в лодке и собиралась спасти кого-то, причем самым что ни на есть самоотверженным образом. Ладно, сестра, за нее Амора, возможно, даже отдала бы жизнь. Но пират? Она направлялась буквально в пасть чудовищу ради пирата? Скажи ей, кто об этом месяц назад, она бы громко рассмеялась ему в лицо. Но жизнь нынче нещадно нагибает ее раком на каждом гребаном повороте. Она буквально чувствовала, как боги наблюдали в предвкушении ее очередного фиаско. Нравилось ли Аморе разыгрывать из себя главную героиню? Нет. Хотела ли она плыть одна в сторону корабля, где находились самые настоящие отбросы? Вообще нет. И тем не менее, именно этим она сейчас и занималась. Гигантские черные волны уносили ее все дальше и дальше от Девы Марии и все ближе к черной уродливой посудине. Небо содрогнулось над ее головой, и она четко ощутила мгновение, когда заплыла в опасную зону. Жар опалил ее кожу, и волоски на руках встали дыбом. Прохладный морской ветер пронесся мимо, задирая подол ее уродского белого платья. Они заставили Амору надеть его, чтобы в случае чего было легче обратиться в русалку. Вполне резонно. И она, может быть, не возмущалась бы так сильно, если бы они вдобавок не заставили ее еще и снять украшение. «Ты должна казаться безобидной», — сказали они. Амора фыркнула. Даже если бы очень хотела, она не смогла бы казаться безобидной. Волна взметнулась вверх, ударившись о борт лодки, и Амору окатила солеными брызгами. Желание обернуться прокатилось вдоль позвоночника теплым покалыванием, но она подавила его. Пока рано. Один. Ветер доносил с берега громкие стоны. Любопытство подталкивало Амору забраться чуть выше, на выступ камня. Она не сводила глаз с двух фигур на песке. Свет от костра неподалеку освещал их молодые стройные тела. Лица мужчины было, как обычно, не разобрать с такого расстояния. Но Амора узнала эти широкие плечи и черные метки, струящиеся по мускулистой спине и рукам. Неизменно, раз в несколько месяцев, незнакомец появлялся на этом берегу острова, и неизменно с новой женщиной. Сегодня это была молодая полногрудая блондинка. Цвет ее волос сильно уступал жемчужному оттенку волос Аморы, хотя эта дамочка вполне могла похвастаться своими выдающимися прелестями. Выгнув спину, она издала стон, от которого все внутри Аморы вздрогнуло в знакомом волнении. Несмотря на то, что русалку никогда не касался мужчины, ей были не чужды те удовольствия, коим предавались эти двое. Однако она никак не могла объяснить это странное ощущение под кожей. Оно появилось несколько месяцев назад, когда Амора впервые увидела его. Незнакомец продолжал ласкать нежную кожу языком и спускался ниже, попутно разрывая платье на груди женщины. Та потянулась к его брюкам и двумя быстрыми движениями спустила их ниже. А море с ее точки были видны лишь крепкие мужские ягодицы, и этого оказалось вполне достаточно для того, чтобы во рту у нее пересохло. Хотя причиной вполне могла быть и легкая нехватка кислорода. Амора любила и ненавидела эти его совокупления на диком берегу. Она знала, что для нее самой шансы испытать нечто подобное крайне малы. Катастрофически малы. Но смотреть было приятно. Именно поэтому периодически она тайком выбиралась из дворца и приплывала сюда, поближе к берегу. Запрещено ли это? Да. Влетит ли ей, если кто-то узнает? Абсолютно точно, да. Остановило ли ее это хоть раз? Нет. Это ощущение под кожей, тяга, необъяснимое желание преодолеть остатки расстояния и узнать цвет глаз того, кто так виртуозно извлекал удовольствие из женских тел, было сильнее страха перед последствиями. Парочка стремительно приближалась к кульминации. Оперевшись на руки, Амора по пояс вылезла из воды. Волны били в спину, и, будь она человеком, оттащили бы ее обратно в море. Движения на берегу становились хаотичнее, резче, а стоны громче. На мгновение Амора представила себя на месте этой светловолосой девушки. Незнакомец нависал над ней, целовал ее. Она ощутила знакомый вес его тела на себе, увидела синие глаза, которые смотрели прямо. «Синие?» Амора встряхнула головой, и видение рассеялось. Мужчина дернулся между ног девушки, замер на мгновение, а затем скатился в сторону и рухнул на спину. Женщина потянулась к нему за поцелуем, но, как и следовало ожидать, он отвернулся, спустя мгновение встал, поправил брюки и что-то сказал. Она игриво улыбнулась, прикрыла грудь и одернула платье. Схватив фляжку с песка, он повернулся боком и сделал пару глотков. Если бы Амора подплыла чуть ближе, то, возможно, сумела бы разглядеть его лицо. Прикусив нижнюю губу, она размышляла о том, стоило ли это дополнительного риска. Остров-то был пиратским. Вдруг на черных волнах аж до самого берега протянулась полоска света. Амора вздрогнула и посмотрела вверх. Луна! Проклятие! Уже стемнело! Бросив последний взгляд на незнакомца и пообещав навестить его когда-нибудь снова, Амора оттолкнулась от скользкого камня и скрылась под толщей воды. Если повезет, она успеет прямо к началу церемонии. Если нет, то сохрани ее тритон, ибо от гнева матери ей не спрятаться, даже в самых глубинных уголках Семи морей. Изо всех сил напрягая хвост, она плыла дальше, погружаясь глубже. Знакомая тьма приветствовала ее, и русалка закрыла глаза, раскинув чутье во все стороны. Целое множество колебаний защекотало кожу. Мелкие рыбешки внизу бросились в рассыпную при ее приближении. Парочка кого-то побольше, скорее всего акул, медленно двигалась в ее сторону слева, а впереди, там, где заканчивался риф, находилась расщелина, что была лишь на оттенок чернее остальной толщи воды. Подплыв к ней, Амора открыла глаза и на мгновение замерла, прислушиваясь к своему чутью. Как ни старалась, она еще ни разу не сумела коснуться своей магии дна этой впадины. Мало кто нынче рисковал покидать город после захода солнца. Страшная история о морских тварях, прячущихся во тьме, не особо навевали желание поплавать ночью. Во многом именно поэтому вот уже десятая по счету прогулка Аморы осталась фактически незамеченной. Странно, но даже в самый первый раз русалка почему-то не испытала страха перед тьмой. Возможно, причиной тому было абсолютное отсутствие всяких чудовищ. Вот взять, например, нагов. Змееподобные существа обожают места, подобные этой расщелине, однако Амора не чувствовала ровным счетом никакого движения, словно там внизу находился тот самый конец мира, откуда не найти дорогу обратно. Недолго думая, она оттолкнулась руками от края и бросилась вниз. С каждым рывком своего хвоста она ощущала, как стены вокруг сужались до такой степени, что приходилось замедлиться и плыть вертикально вниз. Ее магия скользила по каменистой поверхности, ища нужный проход. Тот оказался справа, спустя мгновение. Амора нащупала край туннеля, но вдруг резко остановилась. Ей показалось, что глаза смотрели вниз, прямо во тьму. Чутье все так же не касалось дна, однако что-то все же... Нет. Амора тряхнула головой, точно показалось. Она юркнула в туннель, полностью игнорируя то, как ее сердце ускорилось на один удар. А в этот самый момент тьма на дне одной из древнейших впадин зашевелилась. Спустя несколько долгих мгновений в тесном замкнутом пространстве стало светлее, и Амора наконец-то добралась до подводного каньона, что служил границей ее родного государства. На этом отрезке пути всегда требовалась дополнительная осторожность. Каньон мало того, что был освещен тусклыми магическими огнями, так еще и стражницы сновали там, наверху. Не заметив никого на своем пути, Амора бросилась вперед и прижалась к противоположной стене, снова прислушиваясь к чутью. Над ее головой ближайшая стражница удалялась справа, но была еще одна, что приближалась слева. Шанс был такой же крохотный, как и член морского конька, но все же он был, а у Амора совершенно не осталось времени поджидать идеального момента. Так что она отправила молитву мизинцу Тритона и поплыла вверх. Даже если ее и заметят, то в худшем случае она просто потерпит очередное наказание матери. Не в первый и не в последний раз, верно? Стараясь не смотреть по сторонам, русалка усердно работала хвостом и в конце концов все-таки сумела быстро добраться до кораллового лабиринта. Вода здесь была еще светлее из-за местного планктона, а шершавые кораллы самых разных форм и размеров создавали своеобразный сад со множеством поворотов. Тьма практически не касалась этих земель. Магия всегда насыщала растения, морских созданий и даже саму воду, придавая ей легкое свечение в тех или иных местах. Многие считали, что все дело было в русалках, в их количестве в пределах одного города, который по совместительству являлся и целым государством. Аринф. Амора преодолела риф и взмыла вверх, окидывая взглядом один из трех сильнейших подводных городов Четвертого Королевства. Его территория была столь огромна, что до некоторых его частей Амора так ни разу и не доплыла. Хотя не то, чтобы ее особо интересовали эти части, особенно те, в которых русалкам приходилось работать и что-то создавать. В теории Амора понимала, что на этом и держалась экономика Аринфа, однако все, что не несло за собой веселье, мало ее волновало. Она поплыла дальше, мимо множества разноцветных зданий из известняка и кораллов. Многие были выполнены на манер тех, что находились на суше, но некоторые сохраняли свою уникальную пещерообразную или же ракушечью форму. Практически каждую улицу здесь освещали магические огни, и чем ярче они были, тем сильнее в тех местах была магия. Стоит ли говорить о том, что по приближении ко дворцу эти огни становились ярче всех прочих? Амора плыла вперед, прямо по главной улице, и отметила, что те были совершенно пустыми. Это означало лишь одно – она по-тритоновски сильно опаздывала. Скорее всего, все уже собрались у дворцовой ямы, а церемония вот-вот должна была начаться. Взмахивая хвостом, что есть силы, она набрала свою самую максимальную скорость, отчего вокруг ее тела образовались крошечные пузыри. Это привлечет внимание дворцовых стражниц, но ей уже было плевать. Оказавшись на центральной площади, прямо на подступах ко дворцу, она заметила знакомую копну синих волос. Фина, ее верная спутница по веселым ночным приключениям, резко остановилась, заметив Амору. «Тебе жить надоело!» — раздался ее голос у Аморы в голове. «Ты где была?» Черные глаза с подозрением сощурились, когда Амора подплыла ближе. «А ты разве не должна уже была быть со своей матерью в первых рядах?» — ответила она, кивнув в сторону сверкающего дворца. «Да, но я не принцесса!» — выгнула свою синюю бровь Фина. «И мое отсутствие не так уж заметно!» Амора закатила глаза и, взмахнув хвостом, продолжила путь, а в ее голове раздался смех подруги и напоминание. «Не забудь про сбор после церемонии!» «Ага, точно! Если наказание королевы не будет включать в себя заточение, она обязательно присоединится к веселью». До дворца оставалось совсем ничего, и вот он уже сияет во всей своей красе. Широкие круглые балконы усеивают фасад сверху донизу. Буйная растительность наравне с морскими жителями заполняет все пространство вокруг. Со всех сторон к нему продолжали стекаться русалки, обвешанные украшениями. У кого-то настоящие драгоценные камни, а у кого-то искусно обработанные стекляшки. Русалки вообще — народ падкий на все прекрасное. Интересно, не это ли причина, по которой Амора снова и снова возвращалась на тот пляж, чтобы полюбоваться этим прекрасным горячим телом? Стражницы. На подступе к территории дворца то тут, то там плавали верные подданные Аринфа с трезубцами в руках и кольчугой на теле. Взоры всех разом устремились к быстро движущемуся объекту. Они не видели, как Амора покидала дворец, а значит, теперь ей светило не только наказание за опоздание, но еще и за это. Жемчужная чешуя Аморы отражала магический огни так, что издалека русалка напоминала падающую звезду. По одному только цвету чешуи в ней мгновенно признавали принцессу. Никто не остановил ее, когда она подплыла к одному из ярусов дворца и устремилась к балкону своих собственных покоев. Это был даже не совсем балкон, а скорее полукруглый каменный выступ. Подплыв достаточно близко к нему, она приготовилась преодолеть магический барьер. Сначала голова. Белоснежные волосы тут же потемнели из-за воды и прилипли к лицу. Жабры на шее втянулись в кожу вместе с крохотными чешуйками, и Амора сделала вдох. Кислород в воздухе сильно отличался от того, что в воде. Он был легче, так что голова после превращения всегда кружилась еще какое-то время. Вслед за жабрами и тонкими перепонками на руках исчезла и чешуя на груди, и в самую последнюю очередь — хвост. Амора всегда находила этот процесс завораживающим. Чешуя сначала разделялась надвое. Основной плавник превращался в ступни, а те, что были расположены выше, втягивались в позвоночник. В детстве этот процесс был мучительным. Боль была такой, словно с тебя сдирали кожу живьем. Однако чем чаще Амора проходила через это, тем менее болезненным становилось превращение. Сейчас осталось лишь легкое покалывание да головокружение.
«Ваше высочество!» — подбежала Сира с полотенцем. «Где же вы были так долго? Церемония уже началась!»
«Тритоновые яйца!» — буркнула принцесса Аринфа. Служанка начала обтирать ее тело, а следом появилась ее сестра, близнец Нора. Обе всегда носили одинаковую одежду и прическу в виде длинной темной косы сзади. Их светлая кожа могла посоревноваться с бледностью Аморы, хотя в человеческом облике щек принцессы всегда касался румянец. «Меня искали?» — спросила принцесса.
«Только принцесса Филия, ваше высочество», — ответила Нора, принимаясь высушивать волосы новым полотенцем. «Но мы думаем, ее послала ваша матушка», — добавила Сира.
«Ну, разумеется. Младшей сестре Аморы вообще не было никакого дела до того, чем та занималась или где шлялась».
«Мы сказали, что вы с госпожой Финой помогаете в госпитале», — шепотом сообщила Нора с такой заговорщицкой милой улыбкой, словно решила все проблемы Аноры.
«К слову, нет, не решила. Вряд ли мать поверила, что Амора добровольно отправилась помогать Фине в госпитале». Она делала это только по принуждению в качестве наказания. Одна из служанок завязала Аморе белый топ на шее и спине. Тонкая ткань прилипала к еще влажной коже, едва ли оставляя место воображению. Очертания сосков были предельно четкими. «Просто блеск», — подумала Амора. «Королеве это не понравится даже больше, чем опоздание». Сира повязала длинную юбку на бедре Аморы с помощью золотого ремня в виде тонкой цепочки. «Достаточно», — бросила принцесса и направилась к выходу из своих покоев.
«Но, ваше высочество, как же обувь?» — обеспокоенно спросила одна из близняшек.
«Нет времени».
«А волосы, ваше высочество?»
Голос тот же, так что не понять, сказала ли это Нора или уже Сира. Амора отмахнулась. «Плевать». Распахнув широкие розовые двери с позолотой, она вдруг замерла. «Украшение!» Вернувшись обратно в покои, она подошла к своему большому комоду. «Кольца!» Она надела тонкие колечки почти на каждый палец. Следом сережки. Одна с жемчугом, вторая с изумрудом. Они идеально подчеркнут ее зеленые глаза. Напоследок она схватила украшение ручной работы из тонкого металла, кажется, серебра. Ей было плевать. Главное, чтобы оно блестело и выделяло изящную ложбинку ее груди. Закончив украшать свое тело, она бросила взгляд на небольшую цветную склянку. Чтобы пережить сегодняшнюю ночь, ей могла понадобиться помощь. Недолго раздумывая, Амора схватила склянку, содержимым которой ее всегда снабжала Фина.
«Может, не стоит?» — начала уже была одна из служанок.
«Заткнись!» Бросила принцесса и, запрокинув голову назад, капнула себе на язык пару капель мерцающей жидкости. По телу мгновенно разлилось тепло, мышцы расслабились, а на губах появилась улыбка.